совершенным битулем, благодаря которому раб короля становится королем, достигается вот это состояние объединения между подвижностью и покоем. На такое состояние намекается также словом «король», где «мелех» – это аббревиатура «мойхо либо кавдо», «мозг, сердце, печень», «мозг неподвижен», его идеальное состояние, именно недвижимость, в котором он наиболее эффективен, сердце, наоборот, это постоянное движение, остановка сердца – это смерть. Ну и вот объединение между ними достигается тогда, когда раб короля приходит в такой битуль, когда он сам становится королем. Также намек на это в печени отдельно. Пункт Зайн, страница 32 в Пинохе. Вейнен зе агилы децма мелех, мелех малхи амлохи вакош бургу, аль идеи битуль аэвет бне Исуэл, нифл бешлеймус увидилы бе матен тейра. И теперь мы подбираемся еще на шаг ближе к исходному нашему вопросу, к исходным вопросам, к началу беседы. Это идея раскрытия сущности короля, мелех малхи амлохим, теперь же в значении короля над царями, царей святого благословенного, то есть раскрытие Всевышнего, благодаря подчинению раба, в роли которого выступает здесь, разумеется, сыновья Израиля, осуществляется в полноте и в раскрытии, вернее, осуществилась в полноте и в раскрытии при даровании Торы. Бематрон тейра гоя агилуй да анойхи авай ликехо. Гилы от смуса и сборах дрые хушис. При даровании Торы, первое речение, которое прозвучало при даровании Торы, а понятно, что речение в данном случае это раскрытие. Одно выше другого, величайшие раскрытия божественности. И вот первое из них, с которого все начиналось, было «Я, Бог всесильный твой». Раскрытие «Я», раскрытие божественного «Я». То есть раскрытие сущности благословенного, причем раскрытие до такой степени осязаемости, скажем, что оно воспринималось «Дрие хушес», плотским видением человека. Давайте доведем эту мысль до конца, а потом уже пойдем по сноскам, потому что до конца абзаца доберемся, а потом пойдем по сноскам, потому что здесь есть что обсуждать, конечно. То состояние, о котором в Писании говорится, «Ато рейсула даас», дословно «ты увидел знать», «тебе было показано знание», до такой степени, что ты это осознал, показанное. И предварением этому был абсолютный битуль еврейского народа, алидеи, где мы Исруэль найсал и нишма, который выразился в том, что евреи ответили Всевышнему на вопрос, вернее, Моше Рабейну, на вопрос, переданный от Всевышнего насчет того, что будем получать Тору вообще или нет. Евреи ответили: «Сделаем и поймем». То есть, проявили готовность принять от Всевышнего вот божественную волю, раскрытие божественной воли, которая их ко многому будет обязывать. И евреи представляли себе примерно, я не знаю, до какой степени, кстати, интересно обсудить, до какой степени они представляли себе объем тех обязательств, которые они на себя принимают. Ну вот, очевидно, им было, в общем-то, безразлично, что Всевышний им прикажет. То есть, они были уверены в том, что все, что Всевышний им прикажет делать, это все стоит того, чтобы это воспринять. Вот они выразили готовность вначале принять на себя вот это ярмо Царства Небес, о котором мы постоянно говорим, самых вов, а потом уже нишма, потом уже разбираться с тем, что же, в чем же это будет выражаться. «Валидейзе кошуа малохим ликолэхот вэхот мейсруэл шнейк сурим». И, согласно Мидрашу, вернее говоря, Рэбе ссылается на Гемору. Кстати, ну понятно, что это толкование, это агадическая часть Геморы. Ангелы связали каждому из евреев по две короны. Одну, соответствующую Наасе, другую, соответствующую Нишма. Одну, соответствующую вот этому «сделаем и поймем», одно «сделаем», другую «поймем». «Увифратиус ейсер ешна магима латурис». если говорить более детально, у каждого еврея появилось три короны. Шебне Амдина Осула Мелех, Шебне Исруэль Носнула Акош Бургова, Носен Беройшом Ахасвештайм Беройшем Шебне Исруэль. Одна корона, это которую евреи сделали, которую жители государства, ну, понятно, что это указывает на евреев, сделали королю. То, что сыновья Израиля возложили на святого благословенного, как бы. И другая, которую Всевышний возложил, вернее, другие две, которые Всевышний возложил на сыновей Израиля. В данном примере король возложил на головы сыновей своих. Давка аль-едей битулюом найса ахтора замелых. Именно благодаря, что нам здесь важнее всего, это то, что коронование сыновей, коронование Всевышнего, ну и также коронование сыновей, как следствие уже этого, произошло благодаря тому, что евреи первоначально, исходно, проявили невероятный битуль. Вот были согласны воспринять божественную волю, какой бы она ни была в итоге. Кейван шебитулам магия лифней авае бацмусы махусы и сборах. А почему? То есть, вот почему произошло коронование короля, раскрылась какая-то внутренняя глубинная связь между королем и его сыновьями, потому что битуль поднимается в своем действии, скажем, затрагивает уровни лифней авая, уровни, которые выше даже сущностного имени Всевышнего, имени Авая, то есть касаются сущности как таковой, самого Бога, его такого, как он есть. Вышом не сейрору, мишом нимшах рецойну лиги смелых, и оттуда таким образом, из этого уровня, который возвышается над Авая, то есть из самого божества, привлеклось вниз, будучи пробужденным там, воля на то, чтобы быть королем. Валиды земи с гавы кол седр и шталшус, благодаря этому осуществляется весь седр и шталшус, то есть весь мир существует ради этого, благодаря этому пробуждению. Ада сиел и мато, вплоть до мира осия, до материального бытия внизу. Камевур бы друши Рой Шашона, как объясняется в толкованиях на Рой Шашона. Теперь давайте отправимся в сноски. Первая из них. Гилуй адеанойхи авай лейкехо. 68-я, в Пинухе ее нет. Простите, первая содержательная сноска, это 69-я. При даровании Торы произошло раскрытие анойхи авай лейкехо, я Бог всесильный твой, и это раскрытие происходило образом физического видения, осязаемого видения. 69-я сноска. В оригинале это отсылка к Тане, к 36 главе. И Пинох ее расшифровывает. В Тане говорится следующее. «Шиёйр ойр авая эйн сейв бору губен кейм ахейших васитра ахора шель кол эйлам азе кулейби. Ейсер сейс ве ейсер рейс». «Воссияет свет Бога, бесконечного благословен он, вместе тьмы и стороны противопоставленной святости всего этого материального мира в целом с увеличенным с большей силой и большей мощью. Беор авая анигла леосит бли шум лейвуш. В свете Бога, как он раскроется в будущем мире, без какого бы то ни было одеяния, кадексив, как написано, было и ханеф эдмерехо, и не завернется в полу одежды страх твой, пирушилу и скасами хобикнаф велигуш, в том смысле, что Всевышний не будет себя в будущем скрывать никаким покрытием, никаким одеянием. Вегоя и нехо роис эсмейрехо. И будут глаза твои видеть страх твой, в смысле видеть Всевышнего. Это в Тане описываются времена Машиаха, будущий мир, когда вот все эти раскрытия, только что зачтенные, произойдут. И уже подобное этому навеки происходило при даровании Торы. То есть, при даровании Торы, сообщает Алтер-Ребе в Тане, происходило нечто подобное уже. Было показано нечто подобное. Кадихсив атор и соледаски аваю леким эйнейд мильвады. Как написано, собственно, в самой Торе. Тебе было показано так, чтобы ты это осознал, что Бог, что Авая, он же Элейким, и нет ничего помимо него. Орейсо мамаш, подчеркивает Алтер-Ребе, орейсо, в смысле, было показано, орейсо мамаш берие хушис, осязаемым зрением, имеется в виду на уровне физического зрения, ты эту вещь освоил, воспринял. Кадихсив вихолго ом роем эзакойлас роем эзанишма. Как написано, а весь народ видит голоса, видит звуки, можно по-другому перевести. То есть, видит слышимое. Вепиршу абейсейну мистаклим на мизрах вишоймем эзадибур йойцана и хихуду. Каким образом мудрецы это объяснили? Евреи, стоя у горы Синай, смотрели на восток и слышали речения, исходящие оттуда с востока. «Я Бог Всесильный твой». «Вехенле арба рухейсу лимайла валимато». И обращали свои лица в сторону на запад, на север, на восток, на юг. Обращали свои взоры вверх, обращали их вниз. И все равно слышали ту же самую, как будто исходящую оттуда. В какую бы сторону они ни обернулись, они слышали звуки божественного речения. И как написано, как объясняется в Тикуне Зоар, что нет места, которое не было бы наполнено им. 71-я сноска, две короны, которые были связаны ангелами каждому еврею, одна за Наасе, другая за Нишма. Трактат Шаббас, источник. Дораш Раби Симай, Бешоша Игдиму и Соль Наасел Нишмо, Боу Шишем Рибей Шель Малухи Ашорес. В то время, когда предварили евреи Нишма Наасе, не Наасе, Нишма, я запутался уже, как по-русски надо говорить, когда они поставили вперед Нишма, поставили Наасе. Пришли 600 тысяч ангелов служения. Лехол лехот вехот мисуль кошу лой шней ксорим. Почему 600 тысяч? Потому что евреев тогда было, вот, которые участвовали в подсчете, которые должны были быть подсчитаны чуть больше 600 тысяч. И связали каждому из евреев по две короны. Раша объясняет мизив ашхино. Мизив шхино, вернее. Связали по две короны из чего? Из сияния шхины. Ахас кнегит насы ве эхот кнегит Наасе, вэхот кнегит Нишма. Одну корону, соответственно, Наасе, другую в связи с Нишма. 72-я сноска. Если говорить более детально, то это три короны. Одна корона, которую евреи, которые горожане вяжут, которые горожане делают для короля, возлагают на короля, и дальше, то есть, та корона, которую сыновья Израиля возложили на Всевышнего, вторая, значит, 72-я сноска, вторая, что он возложил по две короны на головы сыновей своих. В оригинальной сноске Ребе ссылается на Мидраш Вайкер Раба в таком-то месте и на Сефер Майморим Эзрас Тофрейш Айнзайн, книга Майморим Ребе Рашаба, где сообщается «Шеа кесера шлиши гу кнегетши игдиму найсел и нишмо». То есть, что на самом деле это тоже третья корона, она тоже соответствует тому, что евреи поставили Наасе вперед Нишма. Но одна корона за Наасе, другая корона за Нишма, а третья корона насчет того, что игдиму поставили прежде, сам факт. Само действие постановки прежде. Но если важнее аксорим, шигнег Наасе в Нишма. В дополнение к двум коронам, одна из которых соответствует Наасе, другая соответствует Нишма. Пинуах расшифровывает эти ссылки. Обе, надо сказать. И выглядит это примерно так. Ваикра Раба в таком-то месте. Раби Авин Омар Тартейн. Раби Авин говорит две. Раби Авин Омар Мошел Лемелех Шихой Алой Мартеев Шильяин. Приводит пример. Раби Авин. Это похоже на короля, у которого был винный погреб. Вегойши в боя Амелех Шоймерем. Мегем Незирим Умегем Шикойрим. И поставил над этим погребом король стражников. Стражники были разных свойств. Одни были незирим, то есть отказавшиеся принципиально от вина, вообще не пьющие никак. А другие были пьяницами. Лейсерев болитн с хором, и вечером пришел король и выдавать им зарплату. Носан лешикорим шней халоким. Велонезирим хелекехот. И как вы думаете, он распределил зарплату? Он дал пьяницам две части, супротив одной части, которую он дал трезвенникам. Ну, в смысле, каждый пьяница получил по две монетки, там, не знаю, по 2000. А каждый трезвенник получил по одной. Омрулей, они ему, ну, понятно, у кого претензии возникли, ясно. Они ему говорят... Адейнейну амелех лой кулану шамарну ке эхот. А что, господин наш король, мы же вместе, вот, единым плечом, как бы, мы охраняли-то вместе твой погреб. Мипнейма атонойсен лейлу шней халоким вилану хелек эхот. Почему же ты, из фразы понятно, кто выступал, почему же ты им даешь две части, а нам только одну? Омар лохем амелех, ответил им король, элу шикорим ген, ведаркан личтес яин. А вы на них посмотрите, это же прожженные пьяницы. Они же постоянно пьют вино. Лефихах они носен лейлу шней халоким, поэтому я им выплачиваю две части, влахем халикехот. А вам только одну. Ну, в общем, мораль более примерно понятна. Хотя все равно не ясно, почему получили эти... Тогда не надо нанимать пьяниц. Что ж пьяниц-то нанимать? Но идея ясна. Пьяницы, поскольку им приходилось бороться с собой неистово, чтобы самим не спилить это вино, а охранять его, то они достойны с точки зрения короля большей награды. И получили поди зарплату, и сразу пропили ее нафиг. И зачем Раби Авин приводит такой пример, что он хочет проиллюстрировать... Как Ильюиним, Лефишейн, Ецергора, Моц и Бухем, также и верхние, ну, в смысле, высшие миры и творения, поскольку у них нету Ецергора, нету злого начала, Гдуша Ахас, им положена только одна святость. Шенеймар, как написано, в Маймер Кадишин, Шеалто, не очень понимаю, как из этого стиха из Даниила следует то, что они удостаиваются одной трапезы, одной святости, но как-то следует. С точки зрения Раби Авина точно следует. А вола тахтойним лифиши ецер гора шойлет богэм. Но для нижних, поскольку в нижних присутствует ецер гора, дурное начало, дурное стремление, потенциал устремленности куда-то там, значит, в другую сторону, не к божественности. Алывай биштей к душе с ямду. Дай-то Бог, чтобы они двумя святостями устояли. Имеется в виду, что для нижних, в связи с тем, что их все время тянет на сторону, так им нужно как-то вот впрыснуть две святости, и то, дай-то Бог, чтобы они, значит, этими двумя святостями противостояли устремленности, которую им, значит, диктует Ецер-Ор. Ну, как с этими пьяницами, потому что пьяницы ждут повышенной зарплаты и поэтому не пьют. Потому что они знают, что если они выдержат, будут участвовать в охране этого погреба, еще сами, значит, не ввяжутся в грабеж, то тогда им, значит, большая, им двойная зарплата придет. Примерно так же здесь, то есть ангелам чего им? Ну, они достаиваются награды какой-то, но как максимум одной. А, значит, им одной святости хватит. А нижним надо как-то, ну, надо вот войти в их положение, и помочь им устоять против Ецергора, выдав им по меньшей мере две святости. Уадейн, Дабер Эладаз Мне Исруэл, Это похоже, и это, в свою очередь, подобно на то, о чем сказано в Торе. Говори сыновьям Израиля. Ухсив, вы искадишам, вы исим к дейшам. И сказано, освящайтесь и будете святы. Ну, насколько я понимаю, имеется в виду, что искадиштем в исим к дейшам, освящайтесь и будете святы. Это и есть вот эти вот две святости, которые сулятся сыновьям Израиля, как они присутствуют внутри материального мира и служат там Всевышнему, несмотря на Ецер Гора, который их толкает, возможно, в другую сторону. Раби Авин Омар, скорее всего, опечатка не Ойхарей, а Ахарей, скорее всего. Моше Ливней Исроэль, Ливней Медина, Шиосу Гимела Торис Лемелех. Еще один, насколько я понимаю, пример, который приводит Раби Авин, может быть, даже Моше Лехер. Другой пример. Горожане, и там жители страны, вручили 3 короны королю. Маоса Мелех. Что сделал король? Носен Беройше Яхас. Король возложил на свою голову 1 корону. Уштаем Беройшем Шельбонов. А 2 на голову своих сыновей. Как бы хол ейн во йоим, а йоим махтирим лакодыш бургу. И также каждый день верхние, высшие, коронуют Всевышнего. Гимел гдушейс, коронуют его 2 святостями. Кстати говоря, с точки зрения данного мидраша, Ребе понимает здесь, и это напрямую высказывает, что 1 корона, которая возложена на голову Всевышнего, это корона, которую евреи возлагают на его голову. А с точки зрения этого мидраша, 3 короны, которые первоначально Всевышнему передаются, это короны, которые передают Всевышнему ангелы. А что это за короны? Это кодыш, кодыш, кодыш. Из души, которую мы многократно, несколько раз на день, значит, произносим во время общественной молитвы. То есть, значит, 3 короны они ему ежедневно вручают. Ма кодыш буру уэйсэ, а что Всевышний делает в ответ на получение этих корон? Ноисен беройшей ахас, он возлагает себе на голову 1, виштаем беройшей, беройшен шель и сруэль, а 2 возлагает на головы евреев. Уадейн, и на что это похоже в свою очередь, даберл коладас бне Исруэль гдойшим тию вискадиштем виисим гдейшим. А это похоже на вот пасук, в котором тройная святость прослеживается. Гдойшим тию вискадиштем виисим гдейшим. Будьте святы и освящайтесь, и будете святы. Как бы тройное упоминание святости. Сейчас посмотрим, что говорит по этому поводу Ребе Рашаб. Но так или иначе, этот мидраш, это общая сноска для всех цитат, для всей совокупности цитат, которые приводятся в беседе. Но еще раз подчеркну, что Ребе расшифровывает этот пример следующим образом. Эту ситуацию с 3 коронами расшифровывает именно таким образом. Евреи возлагают на голову Всевышнего 1 корону, а он в ответ возлагает на их головы 2. Вот так. Как это увязывается с текстом, непосредственным текстом данного мидраша, я не смогу сказать. То есть, ну, во всяком случае, между ними есть родство, но явно не полное. Наверняка это как-то растасовывается, но самостоятельно я сделать это не смогу и не возьмусь. Теперь отрывок из Тофрейш Айнзайн, Эзрат. ВЗУ Гамкин и не наштей, это текст тоже начинающийся там с середины предложения, ну там, в общем, середины текста какого-то, другой текст, все. ВЗУ Гамкин и не на гимела Торейс, и в этом заключается также идея 3 корон. Да, Тора решой наше, но это леацмей, что корона, которую возлагает Всевышний на самого себя, гайну пхинас гдушес аацмис, гдуша аацмис должно быть, шарейзеу шалимайлам пхинас амшоха вигилуй. Это идея святости сущностной, потому что это выше, чем амшоха вигилуй, чем привлечение и раскрытие, ураки им ирида аацмис хулю, иридас аацмус хулю. Это нисхождение сущности. Векмойши низбайр ли ила зеуша нойта ли ацмей хулю, веним шахали дей пхина с беком бехолмей дехо. И это то, о чем выше говорилось, имеется в виду, выше говорилось вот в этом, в этой книге Майморим, в этих Майморим Рэбе Рашаба, что берет на себя, возлагает на Шинойта Леасма, забирает Всевышний одну корону себе, и привлекается это начало исключительно аспектом Бехолми и Дехо. Нетрудно сообразить, что три аспекта любви Веухавты Забайли Кехо, Бехол Левовхо, всем сердцем твоим, Бехол Навшихо, всей душой твоей, и Бехолми и Дехо, всем твоим миоид, как объясняется в некоторых местах, любовь, доходящая до самопожертвования, до прыжка выше головы, до беспредела полного, до абсолютного выхода из ограничений, они соответствуют, вероятно, вот этим трем святостям. Так вот, эта святость, то есть та святость сущностная божества, которая в принципе нераскрываема, и речь здесь может, если речь здесь может идти о какой-то амшохе, о привлечении, то только о привлечении сущности как таковой. Она привлекается именно благодаря бехол мейдеху, любви бехол мейдеху. Шезео амуда авейде хулю, что представляет собой столб служения. То есть, имеет отношение именно к работе молитвы. Вышнаим шенойсен бероиш бне Исруэл, а две короны, которые возлагает Всевышний, на головы сыновей, простите, Бероиш Бунов, на головы сыновей своих, ну, понятное дело, здесь Рэбе обсуждает Мидраш, да? Рэбе Рашаб обсуждает Мидраш, который мы зачли выше. «Зеу пхина сою куламину мал куламин» – это аспект окружающего света и наполняющего света. «Шааль едей гмах ве тойра хулю» – которые соответствуют, в свою очередь, все вот эти вот троицы, да? Которые соответствуют, в свою очередь, Торе, благотворительной помощи и Торе. «Везеу шенитна ли Исруэл негет насэл венишмо». И это также отсюда, эти короны были переданы евреям в соответствии с насэ и нишма. «Дегины насэ венишма зеу пхинасэйрис векейлем». Ибо аспекты насэ и нишма – это аспект светов и сосудов. «Найсэ пхинас пхиназакейлем». Найса пхина за кейлем, нишма пхина за эйр хулю. То есть, наасе сделаем, вот это материальное воплощение, реализация, это сосуды. Нишма поймем, это света. Везеу гамки нынен тойра у митсвейс. И это также идея Торы и заповеди, денер митсвейс и тойра ойр хулю. Ну, понятно, каким образом здесь это растусовывается. Заповеди – это сосуды, реализация, реализация божественной воли, окружающие света, одеяния заповеди создают, одеяния для душ в Ганеден. А Тора – это света, это пища и так далее. Света, которые наполняют эти сосуды. Хотя Бог его знает, может быть, можно как-то и по-другому это все перекрутить. Но, во всяком случае, Рэбе понимает наасе и нишма – как сосуды и света, как окружающие и наполняющие элементы. Умаши оймер бешоши и гдиму насев лынишма хулю. А то, что он говорит, в смысле Мидраш, насколько я понимаю, а может быть Гемора предыдущая, в тот момент, когда они сказали насев лынишма. Да, это начало вот этой Геморы Дорош Раби Симай, которую мы предыдущим ходом зачитывали. В тот момент, когда они поставили вперед наасе перед нишма. Дедавка алидей гдимас наасе ла нишма нитну ашней ксурим, что именно благодаря предварению наасе нишма были выданы им две короны. А инин де гдимас наасе ла нишма уинин абитул лейн сею баала роцин. О чем здесь речь? Вот важный момент, которого мы дожидались. Который поясняет, что третья корона это по существу само предварение. То есть наасе и нишма – это окружающие света, наполняющие света, это там Торы и заповеди. А то, что они поставили вперед наасе по отношению к нишма, Это отдельная автономная отрасль. Это и есть битуль. Битуль по отношению к бесконечному, тому, кто выражает волю. То есть заповеди, ну понятно, Тора и заповеди — это нечто очень высокое. Но, тем не менее, заповеди как выражение божественной воли, понятно, что это вторичное по отношению к изъявителю этой воли. Есть сам изъявляющий волю, а есть воля, которая воплощается, выражается в наличии заповедей. Так вот, Йигдиму – это битуль по отношению к тому, кто является изъявителем воли, тот, кто является носителем хохмы, обладателем хохмы, которая в результате проявляется, там, реализуется в Торе. Шаарей нишмагу гилу ароцин, поскольку нишма – это раскрытие, значит, поймем, да, это раскрытие воли. Вэгайну абитль левхинас ароцин, то есть битуль по отношению к аспекту воли, а волагдомас наасэгу абитуль либаал ароцин. Нишма мы послушаем, в смысле, воспримем эту волю, разберемся в этой воле. Это подчинение, вот это подчинение, собственно, воле. Раскрытие родственна и подчинение родственну. Но то, что мы сделаем еще до того, как мы разберемся в этой воле, мы на осе еще до того, как нишма, это подчинение тому, что предшествует воле, то есть подчинение изъявителю воли. Дехол маши и галер цуйны на осе. То есть, что бы ни раскрылось от этой воли, еще до того, как она раскрылась, мы уже готовы это реализовывать. Век мойши косу кол ашер дибер авай и хулю. И, как написано, все, что говорит Бог, все, что сказал Бог, мы будем на осе. Ве аль едей зе уам шохас пхинас кодыш аришин. И благодаря этому происходит привлечение первичного кодыш, вот этого первой короны, лиес пхинас иридес асмусом лиес хабер и майломис, то есть провоцируется нисхождение сущности для того, чтобы соединиться с мирами. Понятно, что тема заслуживает существенно более объемного разъяснения, и, возможно, там вот для того, чтобы понять этот фрагмент в книге Маймурин, соответствующей Рабе Рашаба, необходимо туда направиться и проучить всю эту книгу. Ну, сейчас мы этим заниматься не будем. В общем плане, понятно, что наасе и нишма – это при всей своей фундаментальности и общей направленности, да, это очень общие вещи, но при этом это все-таки какие-то отрасли служения, а Йигдиму наасе и нишма поставили вперед наасе и нишма – это отдельное духовное движение, которое обязано собой чему-то, возвышающемуся над всем остальным. И над выполнением заповедей, и над изучением Торы, и над постижением там, интеллектуальной работы. И это сам момент подчинения, причем подчинения непосредственного, прямого подчинения сущности божества, вне какого-то ни было, какой бы то ни было обращенности к, там, к частностям его воли. Ну, очевидно, это разговор параллельный тому, что мы выше вели с вами на протяжении нескольких уроков по поводу частностей, которые представляют собой заповеди в их формальном выполнении, и совокупной воли, которая в равной мере присутствует во всех частностях служения, в каждой заповеди в равной степени. «Везеуды давка алидейши игдиму наасэл нишма, шизеу амшохас кодыш». И дальше после купюры. И это то, что именно благодаря тому, что евреи поставили вперед наасэ по отношению к нишма, шизеу амшохас кодыш аришин, то есть привлекли вот эту первую святость исходную. Нитан ликол эхот веехот мисроэл шнейк сурим негит наасэ ванишма худу. Они в результате сами получили по две короны. То есть, когда они привлекли, когда они обратились к сущности божества, вот это начало проявили, собственное, само Йигдиму, само поставили вперед, то они в ответ на это, как закономерный итог, получили сами в качестве отдачи, да, получили вот эти две короны, связанные с Наасе и Нишма. «Везеу беатора шиитра ло имей, зои кнесес и соль бьем хасуносой, зои матен тойра». И это смысл толкования, которым мудрецы наши объясняют стих в короне, которой короновала его мать его, по простому смыслу речь идет о короле Шлойма, он же Кейгелес, экклезиаст, от слова «кораль», то есть он является олицетворением, во множестве мест является олицетворением всей совокупности еврейского народа. Ну вот корона, которой короновала его мать его в день его свадьбы, мудрецы объясняют, как коронование еврейского народа в день свадьбы, который называется, таким образом называется дарование Торы. Дальидейши и гдиму найсал нишма нимшихо пхина саатора, то есть благодаря тому, что евреи в даровании Торы приняли на себя наасе, поставили вперед по отношению к нишма, им привлеклась корона, шенойтал ли ацмой шегили майлас, та корона, которую Всевышний в результате забирает себе, которой евреи коронуют Всевышнего тем самым. Шегили майлам пхинас амшоха вейзгалы лиосит, которая выше, почему она остается у Всевышнего. То есть, если это обуславливается так или иначе, все три короны обусловлены в соответствии с данным толкованием деятельностью евреев. Почему же первая остается у Всевышнего, и как бы там вот она евреям не достается, вроде она к ним должна привлечься. А нет, мы сказали выше, что эта корона, она выше идеи привлечения, и поэтому остается сверху там, и раскроется в будущем, из Галлосит. А две короны, они привлекаются им в действии, сообразно их деятельности в области уже выполнения заповедей, изучению Торы. Векмойши косов весумах, то весимха сейлам ал ришом, и как написано, радость мира на главах их, симха шамейлам ал ришом, гайну машек варгим шихуб мантейра хулю, о будущих временах говорится, и вот создастся ситуация, когда радость мира на главах их. То есть, радость, которая из века уже находится на главах их, то есть уже была привлечена, когда? При даровании Торы. «Вэгу инен вэйсавэйт расэйгам бэрэшэйгам». И эта же идея короны их на главах их. Ну, в общем, подытоживать, наверное, я здесь не вижу большого смысла. То, что было высказано, все равно увеличили объем нашего представления об этой идее коронования евреев и коронования Всевышнего в связи с дарованием Торы. Что все это обязано собой в конечном итоге тому битулю, который евреи проявили перед дарованием Торы. Благодаря этому и они получили короны. И на самом деле они генерировали как бы и возложили на голову Всевышнего корону, благодаря которой Всевышний стал королем. Вот дальше продолжение. Благодаря которой Всевышний стал королем. В чем смысл? Дело в том, что мы ведем речь о взаимоотношениях, которые обуславливают проявление Всевышнего относительно мироздания как короля. Всевышний, он с одной стороны, «Ашер молах бетерем кол яцур невра», что мы ежедневно повторяем в молитве, король, который воцарствовался до того, как было сотворено хотя бы что-то. Но на самом деле Всевышний, он не определяется званием короля и статусом короля, точно так же, как он не определяется никаким вообще определением. И становится он королем в связи с какой-то реакцией со стороны творения, в связи с каким, вот в связи со взаимоотношениями, с тем, что он сотворил. Есть объяснение, сообщающее, что вот эта королевская власть, у нее есть много-много ступеней. Одна из ступеней – сущностное королевствование, то есть вот бытие королем, которым обладает Всевышний еще до того, как он что-либо творит. То есть потенциал королевской власти. У нас сейчас интересует воплощение этой королевской власти, и воплощение такого рода, оно было достигнуто именно при даровании Торы, вот благодаря тому, что все евреи ему подчинились, и он получил эту корону, то есть был коронован, стал королем, раскрылся как король практически. Наподобие истории, скажем, с королем Давидом, который до поры до времени не был королем, пока его не короновал еврейский народ, изъявив битуль, кстати говоря, по отношению к нему. Та же самая схема. Вот Всевышнему возлагается эта корона на голову, кевьёхал, и он становится королем. И благодаря этому, выражая словами Рэба здесь, пробуждению и привлечению воли быть королем, то есть того, что евреи своим битулем заинтересовывают Кавьёхал Всевышнего быть королем, благодаря этому осуществляется на самом деле не только королевская власть Всевышнего над евреями, но осуществляется вообще все мироздание, весь Седер Ишталшус целиком, как это объясняется в толкованиях на Роша Шона. И в 73-й сноске на этот счет Рэбе ссылается на Сидур Мдах в таком-то месте, ну, разумеется, в маймере, который посвящен, который относится к разделу, посвященному обсуждению вопросов трубления на Роша Шона, потому что Роша Шона – это праздник вот, коронования, праздник перезагрузки мироздания, в котором ключевую роль, фундаментальную роль играет именно вот пробуждение, усилия, которые направлены на пробуждение во Всевышнем, воли стать королем, опять стать королем над мирозданием. Отрывок в Пинохе из Сидура. «Едуа деикер мкера и ломейс гу мидес малхуса и сборах». Известно, что основным источником осуществления миров является качество Малхуса, его благословенного. То есть Малхус де Ацилус, на самом деле не обязательно Малхус де Ацилус, это именно Пхина в данном случае, качество как таковое, и Малхус де Инсейф, в зависимости от того, на каком уровне мы размышляем. Ну, если ориентироваться на привычный нам более или менее уровень размышления о Малхус де Ацилус, ну, вот Малхус де Ацилус является совокупной жизненностью всех миров и источником, из которого миры в конечном итоге осуществляются. Если подняться выше и говорить о сотворении миров, ну, вообще, вернее, тогда уж не о сотворении, потому что мир Ацилус – это не сотворенный мир, а эманированный, а создание в каком-то таком более широком смысле миров, в том числе в форме эманации, то тогда в той же роли будет выступать Малхус де Инсойф. Так или иначе, качество Малхус является основным источником создания миров. «К Мойши косу Малхусхо, Малхус кол и ломим», как написано в Дилем, «Твой Малхус, Малхус всех миров». «Беройша Шона шигуз ман хиду жейлом». И в Роша Шона, который представляет собой день Роша Шона, является временем обновления мироздания. «За айом тхилас маасехо зихрен льем ришен». Как о нем говорится, это день начала деяний твоих, памятования первому дню. Вспоминаем задним числом майморим, который мы на этот счет учили. «Цорих лихадыш левхинас мида за малхус мимкоира аришен». Необходима перезагрузка вот этого самого качества Малхус. То есть перезагрузка мира происходит не только вот перезагрузка привлечения из Малхус. Все, что до Малхус отсекается и, значит, дальше там, сносится и перезагружается заново. А происходит глубокая перезагрузка, я бы сказал. То есть необходима перезагрузка самого вот этого качества, которое является первичной основой мироздания. Необходимо лыхадыш левхинас мидаса малхус мимкойра аришин. То есть, необходимо обновить само качество малхус из его первичного корня, из его первичного источника. Вегу пхинас ойлам атайнук аэльян. И это аспект мира, высшего мира наслаждения. То есть, ну, как, наверное, все догадались, из кесар. Обновление малхус из кесар. «Вейне атам ше цорих лейры лигам ших мидеса малхус, шиие лой, бо тайнук». И вот смысл того, причина, по которой необходимо пробудить и привлечь качество малхус, чтобы было у него наслаждение, то есть в переводе на русский язык, что это означает? Привлечь заново малхус из мира высшего наслаждения. Это значит пробудить у Всевышнего наслаждение от того, что он будет королем, что он будет тем, кто Малхус, что он породит миры заново. Наверное, подробно в это вдаваться смысла нет, мы это 100 раз проговаривали, но вот как в нашем обычном примере о замысле, который на каком-то этапе может прийти, может исчерпать свой возбуждающий человека потенциал. То есть до поры до времени меня грел какой-то замысел, настолько мне хотелось достигнуть результата в том, что я задумал, что меня подгонять со стороны было совершенно не нужно, я и сам там день и ночь все рыл в направлении результата. Но, как все, наверное, в общем, все, кто, у кого когда-то были какие-то замыслы, все, в общем, знают, что на каком-то этапе зачастую, если не всегда, думаю, что всегда в несовершенном мире, происходит, ну, предмет, если, как там физики сообщают, что если предмет получил какой-то отправной толчок, то вне сопротивления окружающей среды, то он будет двигаться прямолинейно с постоянной скоростью. Но не двигаются предметы прямолинейно с постоянной скоростью, даже где помехи для предмета, для движения предмета достаточно незначительны. Все равно, ну, вот, предмет чем-то тормозится, так или иначе находится в несовершенном мире, средство его затормозить. Примерно так же и в случае с какими-то духовными порывами. Ну, духовного порыва хватает на какой-то срок. У кого-то на день, у кого-то на час, у кого-то на месяц, у кого-то на год. Но даже самая такая вот полыхающая огнем идея и самое яркое желание, оно, ну, в общем, склонно в какой-то момент затухнуть. Вот для того, чтобы его оживить, и для того, чтобы появились силы действовать дальше, а не бросить все и там, не закопать проект, который, ну, хорошо, не получилось. К сожалению, так быстро, как хотелось, не удалось достигнуть цели, ну, значит, и ну его. Для этого необходима перезагрузка. Какого рода перезагрузка? Надо вспомнить о том, что же грело в этой идее. То есть, вот это наслаждение, которое я испытывал от предвкушения результата, восстановить, возобновить каким-то образом. Иногда это получается, иногда это не очень хорошо получается. Но вот, во всяком случае, принципиальная схема этого действия – это малхус, то есть реализацию, привязать опять к тайнук, перезагрузить этот малхус из тайнук, подняться до уровня наслаждения, исходного побуждения, которое там, значит, толкнуло меня к тому, чтобы заняться некоторой работой, некоторой деятельностью, невзирая на то, что результаты получу не сегодня. И вот опять запустить эту деятельность. И этот процесс происходит в плане мироздания, взаимоотношений между Творцом и Творением, происходит ежегодно в Рош-Ашона. Что происходит? Малхус перезапускается из вот этого высшего наслаждения, то есть из внутренности Кесар. Выражаясь человеческим языком, Всевышнему внушается, ну, внушается плохое слово, в нем пробуждается наслаждение к тому, чтобы править над миром, чтобы быть королем, чтобы осуществить мир и править над ним. Ши елой бо тайнук, а инен еду али есалдерах мошль боодам, и эта идея известна на примере того, что происходит с человеком, шейны, мисаны, кмимаша, и ворим, бтейлем, бнишмоем, дрицойны. Рэба приводит другой пример. Человек не наслаждается тем, что его органы подчиняются ему. То есть, если у нас, ну, известная штука, мы обращаем внимание на наш организм зачастую только тогда, когда от него начинают уже отваливаться по одной там детали. А покуда наш организм нас слушается, то мы это воспринимаем не как великий дар, а как должное. Ну, а почему, собственно говоря, нашим рукам и ногам не действовать согласно нашей воле, не болеть по утрам, там, это норма. Человек не получает наслаждения от этого, от того, что его органы собственные подчиняются его воле. Мяха шеген мипхинас ацмусей. А почему не получает наслаждения с точки зрения вот такого внутреннего хасидского подхода? Потому что это он сам. Ну и то, что он сам себя слушается, то есть эти органы относятся к его существу, это я сам. Ну и поэтому, если это вот, если части меня самого слушаются меня самого, то в этом нет ничего необычного и так далее. Машенкин безулосы анифрат и санек мебитульзе. По-другому дело обстоит, если человек со стороны, кто-то другой, Не обязательно человек, кстати говоря, это может быть из... в данном случае здесь не важно, того же рода или не того же рода. Это может быть скотина или что-то, какие-то процессы. Если я умудрился достичь того, что нечто вовне меня подчиняется моей воле, то это, да, может вызывать у меня наслаждение, удовлетворение, скажем. Вехена мелех икера тайник малхусейгу мибитуля водов анифродим хулю. И подобное этому применительно к царству. Разговор о царстве мы с вами неоднократно вели, и именно в этом ключе, что для царской власти необходимо наличие, с одной стороны, начала, которое принимает царство, и вот провозглашает его, провозглашает данного человека, скажем, королем, коронует его, возлагает корону на голову, согласно подчиняться ему. И, с другой стороны, это начало, оно должно быть вот двойственно, оно должно быть с одной стороны того же типа, что и сам король, то есть король не может править над лошадьми или над мухами, а с другой стороны, это начало должно быть достаточно далеким от короля. Потому что подчинение того, что ко мне имеет отношение, оно не впечатляет, не доставляет такого наслаждения. То, что рука меня слушается, я начинаю понимать, что это наслаждение только после того, как она, не дай бог, отказывается меня слушаться. А до этого момента я воспринимаю это как должное. И король, то, что его вельможи слушаются, высшие вельможи, а тем более там его семья, подчиняются его воле, в этом нет для него такого наслаждения, это не составляет резон для царствования. А вот подчинение далеких от него, в нашем случае сотворенных миров, скажем, это причиняет, это способно пробудить в нем желание царствовать. А гине малхуса дыраки эйны кейн, эйнзе пхина спиру тамити, при этом на уровне высшего царства ситуация обстоит несколько иным образом, ну, по понятной причине, потому что нижнее царство и верхнее царство, безусловно, связаны друг с другом, и множество наших рассуждений связаны, построены на аналогии между ними, но все-таки они не представляют собой одно и то же в буквальном смысле. Они отличаются друг от друга. И на уровне высшего царства «Эйнзе пхина спиру тамити лигаби ацмус» на самом деле речь не может идти, по понятной причине, об отделенности подлинной, ну, поскольку кроме Всевышнего вообще ничего нет. Как же может быть что-то в мироздании от него отделено по-настоящему? Как в случае с материальным королем, когда материальный король, да, и вот то, что ему там, его там руки-ноги слушаются, в этом наслаждении не очень-то много. Или вообще нет, если король молодой. А вот там народ... Народные массы, там далекие какие-то от него, в пространстве его империи, то, что они подчиняются, это доставляет королю наслаждение. И они действительно отдельны от короля. И чем дальше, тем более отдельны. Во всяком случае, это другие люди, все, в том числе и вельможи, кстати говоря, и так далее. А в случае со Всевышним, отдельности совершенной быть не может, лагаби ацмус, по отношению к сущности «Вейн тайнук бимлуха алейхэм колках». Ну и, следовательно, исходно, раз по-настоящему-то они не отдельно от него, то все детали мироздания, они для Всевышнего как части вот его собственного организма. То есть это можно перенести на это пример с тем, что, как не вызывает большого наслаждения у нас подчинение наших органов нашей воле. И по этой причине необходимо привлечение царственности мипхина за тайну каэлин из аспекта высшего наслаждения шиберцойная опошит бэмбэ ацмус амаациль, которая присутствует в простой воле, в сущности эманирующего начала. Честно говоря, вот эта оговорка, она... ну, в общем-то, достаточно понятно и даже разбиралась с нами, но, на мой взгляд, она уводит от основной цели, с которой мы данную ссылку разбираем, поэтому я не знаю, зачем Пинох ее включил, а купюру поставил с двух сторон от нее. Ну, посмотрите, ему показалось это принципиальным, наверное, чтобы подчеркнуть, что здесь ситуация не плоская, то есть можно так взглянуть, можно взглянуть эдак. Вейней и Эфшерлиэйр ле Ацмис кояха тайну калидеи лоэса хохма. И дальше, чрезвычайно важное для нас. И невозможно пробудить сущность силы наслаждения, божественного имеется в виду, благодаря поднятию хохмы. У Миколшикен Шейна Мидес Ваадибр Ваамайса и Хоем Лейререй, а уж тем более эмоциональные какие-то достижения, скажем, речь и действия, то, что производится нами на уровне речи и действия, они не способны пробудить вот это высшее наслаждение. Почему? Ну, потому что они ничтожны. Потому что по отношению к этому уровню высшего наслаждения святого благословенного, они ничего не значат по существу. Хорошо, я наложил тфилин, но, хорошо, и что теперь? И Всевышний посмотрит и настолько умилится моими действиями, что он станет, передумав уже быть королем над мирозданием, он вдруг изменит свое мнение, потому что я же тфилин наложил, вот какой молодец. Ну и все, что относится к Седер Ишталшус, равно ничтожно по отношению к этому уровню, следовательно, вроде как не может пробудить, мотивировать Всевышнего на что-то такое, вот, на возвращение на царство. Потому что на самом деле это наоборот, это наши действия, речи и мысли, и наш интеллект и так далее, это все нуждается в привлечении из этого самого высшего тайнуга. А каким же образом возможно это пробуждение, то есть перезагрузка Малхус, для которой необходимо какое-то преобразование вот этого высшего наслаждения. А это возможно за счет затрагивания, если бы удалось затронуть еще более высокий аспект, пробудить сущность эманирующего начала, из которой светит вот эта способность наслаждения, простого наслаждения, шиешпи атайнук прати ликоя хасехал ва хохма, таким образом, чтобы частное наслаждение пролилось в результате в силу разума и в хохму, шеникра пнимию саба, на уровень внутренности отца, внутренности хохмы, уми пнимию саба да ацилус нимших лимидис ва дибур майсе канал, и, как это объяснялось выше, имеется в виду в том маймере, из внутренности отца мира ацилус, из внутренности хохмы мира ацилус, было привлечено в результате в эмоциональные качества, в речь, в действие. В алкейн и эфшел ди эйрер бе дибур, в гам лой бе сехал ва мидейс, и по этой причине невозможно пробудить вот это начало, которое, значит, которое вроде ни в чем не нуждается, оно само, наоборот, всем дает, если оно пробуждено. А пробудить речью или разумом, или эмоциями. Рагби в хинус колпошт, а чем можно пробудить, чем это начало, да, пробуждаемо, а только простым голосом, а юйцем и гевел алейв, который исходит из дыхания сердца. Шаакола пошут, имеется в виду, разумеется, маймер, как вы помните, обсуждает смысл трубления в шафар. То есть это вот звук шафара, не музыкальный звук, иногда довольно противный звук, то есть не обладающий никакими эстетическими, разумными свойствами, не проявляющий, ну, по существу эмоции тоже. То есть можно, конечно, связать с ним какие-то эмоции и сказать, что он там выражает страдания, там, страх и так далее. Но на самом деле это просто звук. Это просто звук, который велик в своей простоте, велик своей простотой. Это звук, который исходит из дыхания сердца, шаакол апошут, азе гум пхинас ацмю шемашпия вейш бой гамкин пхинас мокер демикабель. Это звук простой, который происходит из сущности дающего начала, и есть в нем также от аспекта источника принимающего начала, вегу эйс аворас, вейс авораса алеф, Шигу Ришин Лыков Бейс Эйсиес Амахшова Вадибур канал. И это, вот именно, если я правильно помню тот маймер, это Гевель, дыхание, которое одевается в произнесение букв, и вот в нем есть эта буква «алев», которая на самом деле не произносится. Буква «алев», как известно, означает не «а» и не «б», а это что-то такое надбуквенное. Это, собственно, само дыхание, которое, одеваясь во что-то, оно может выражаться. Это произнесение буквы «алев», «шигу ришин», который является первой по отношению к 22 буквам алфавита еврейского, 22 буквам мысли и речи. Как объяснялось выше, «увагдома ришейна» и в первом предварении, там Рэбб предпринимает несколько предварений, чтобы эту мысль объяснить, «алкена лидейт кио бекойл пошут», поэтому благодаря трублению вот этим простым звуком «йохалдейр минацмюса машпия эламикабл давка» появляется возможность пробудить вот именно трублением этим простым звуком, которое представляет собой просто раскрытие сущности, одновременное раскрытие сущности низа, сущности еврея, сущности верха, появляется возможность пробудить от сущности, дающего начало, к сущности, к принимающему началу. То есть появляется возможность перезапустить желание Всевышнего царствовать и таким образом развернуть заново весь Седер Ишталшелус.